В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, заболеваниям печени, в частности, и после разговора о вирусном гепатите, о жировой болезни печени, об алкогольной болезни печени, безусловно, наше внимание важно обратить на лекарственные поражения печени. Напомню, что вирусные гепатиты, хронические вирусные гепатиты B и C, это заболевания, связанные с проникновением в организм человека вирусов. Эти вирусы повреждают печень, вызывают воспаление, гибель клеток. В месте гибели клеток формируются рубцы. Когда критическая масса рубцов становится большой, может на фоне вирусного гепатита сформироваться цирроз. Это, в общем-то, универсальный процесс для любого поражения печени, что для вирусного гепатита, что для жировой болезни печени, что для алкогольной и что для лекарственного поражения печени, о котором пойдет сегодня речь, но хотелось бы еще раз вернуться к тем трем основным формам, которые мы разобрали ранее. Основные и самые главные знания в отношении вирусных гепатитов у нас должны быть связаны с тем, что вирусный гепатит B можно полностью предотвратить с помощью прививки. Прививки включены в национальный календарь, делаются первые сутки после рождения в роддоме. Самое главное, ни в коем случае не испытывать каких-то ложных убеждений о том, что прививаться от гепатита B детям не нужно. Прививка высоко безопасна и очень высоко эффективна. Риск заразиться гепатитом B у человека в течение жизни, к сожалению, достаточно часто присутствует в современном мире. В отношении гепатита С нет прививки, но разработаны современные лекарства, поэтому хочется еще раз напомнить, что если достаточно давно поставили диагноз, и человек долго не обращался, потому что лет 10-15 назад у него могла быть информация, что действительно вылечить сложно, есть большие проблемы, сейчас лечение достаточно эффективное, нужно обязательно обратиться к врачу, пройти переосвидетельствование, обследование, и врач направит его в специализированный центр Свердловской области. Это областная клиническая больница, гепатологический центр, где все больные с вирусным гепатитом и B и C встают на очередь на противовирусную терапию, наблюдаются, им разъясняют все основы. Жировая болезнь печени. Мы с вами уже говорили, что это самое распространенное заболевание в последнее время среди болезней печени. Это болезнь, которая напрямую связана с избыточной массой тела, с ожирением. Болезнь, которая очень часто включается в так называемый метаболический синдром. То есть это комплекс расстройств обмена веществ у человека, при котором наблюдается абдоминальное ожирение, повышенное артериальное давление, повышение сахара крови, повышение холестерина, ряд других показателей. Жировая болезнь печени – самое распространенное современное заболевание печени, потому что, к сожалению, современные особенности питания у человека полностью предрасполагают к его такому достаточно серьезному развитию. Мы должны признать, что, к сожалению, очень мало двигаемся, то есть нормальное движение – это работа. Работа в течение нескольких дней, ну вот по-нормальному, если говорить, то достаточная физическая активность только у человека, который трудится на своей земле или занимается физическим трудом постоянно. Но, как мы с вами видим, сейчас большинство из нас располагается в офисах, работают в кабинетах. А здесь физической нагрузки, к сожалению, очень недостаточно. То, что нам кажется, что мы очень быстро оторвались от своих предков, это все совершенно неправда. Дело в том, что эволюция человека, она насчитывает очень большой промежуток времени, и то, что мы буквально за лет 100, может быть 150, изменили катастрофический образ жизни свой, то есть стали мало двигаться, это откладывает отпечаток на тех состояниях и заболеваниях, которые мы страдаем очень большое количество сердечно-сосудистых заболеваний, очень большое количество сахарного диабета, очень большое количество заболеваний суставов и в том числе очень большое количество жировой болезни печени, потому что все это связано с избыточной массой тела. Мало двигаемся, много кушаем. Как бы ни казалось человеку, что он ест мало, но на самом деле естественный аспект насыщения у человека, он далек от современных представлений. Это и старые доктора говорили о том, что из-за стола нужно выходить с легким чувством голода. Вот тогда на самом деле происходит баланс определенный, правильный в рамках поступления веществ. Ну, скажите, кто из нас из-за стола выходит с легким чувством голода? Как правило, пока не насытится человек, не наестся, а еще и, как мы видим, такая традиционная реклама «дышать тяжело». Вот обычная на самом деле структура питания, что, безусловно, накладывает очень неприятный отпечаток. Калорий поступает много, двигаемся мало, овощей кушаем мало. Раз мало овощей, мало клетчатки, то мало развивается микрофлора кишечника. Все это вместе плюс наследственность определенное формирует то, что лежит в основе развития жировой болезни печени. Абдоминальная форма ожирения, то есть отложение жира в области живота. Очень легко каждый из нас может проверить себя на риск развития жировой болезни печени. Нужно взять сантиметровую линейку, да, гибкую ленту и померить объем живота утром, после стула, до завтрака. Если объем живота меньше 80 сантиметров у женщин, меньше 94 сантиметров у мужчин, риск развития жировой болезни печени невероятно маленький. Если выше этих параметров, то это все совершенно четко говорит, а иногда и кричит о риске развития жировой болезни печени. Наверное, процентов 80-85 совершенно четко можно ставить уже подозрения по такому параметру на жировую болезнь печени. Дальше, конечно, нужно пройти обследование. Ну и третье заболевание – это алкогольная болезнь печени, которая, к сожалению, в современности у нас опять поднимает свою голову. Этот дракон, который вроде бы, казалось, удалось победить, потому что в 21 веке в России произошли очень серьезные позитивные изменения по снижению количества употребляемого алкоголя. Мы снизили употребление алкоголя с 14, иногда даже в некоторые года, в некоторых регионах 16 литров на душу населения до 8-10. Но все равно, как говорит медицинское правило, абсолютно безопасным является ситуация, когда меньше 4 литров на душу населения употребляется в стране. Ну, цифры 6-8 литров считаются минимально достаточными, но, конечно же, здесь идет такая общественная дискуссия. И сейчас вот то наблюдение в медицинской системе, которое происходит, говорит, что во многих регионах страны, к сожалению, вновь растет употребление алкоголя, выходит за разумные пределы, вот такие статистические. Это все последствия и ковида, и других ситуаций, которые изменили вот традицию по здоровому образу жизни у населения. Хочется напомнить то, что за последние годы четко признано правило. Безопасных доз алкоголя для печени не существует. Это вот золотое правило. Все остальное – это, к сожалению, торг и не в пользу здоровья. Это важно понять. Да, по медицинским критериям есть определенная доза, ниже которой риск развития алкогольной болезни печени маленький, но это не говорится, что он отсутствует. 20 грамм этанола для женщин, 30 грамм этанола для мужчин. Это пороговая доза. Значит, но беда в том, что эта доза, она не срабатывает, если у человека есть уже другое хроническое заболевание. И вот представим себе, как минимум от 25 до 35% людей страдает жировой болезнью печени. Это вот вообще идешь по улице, и каждый четвертый, каждый третий имеет жировую болезнь печени. А иногда даже и больше. Очень легко вспомнить про жировую болезнь печени. Достаточно вспомнить, когда вы делали последний раз УЗИ, и врач вам сказал, ой, у вас диффузные изменения в печени. Это один из признаков жировой болезни печени. И вот если у человека жировая болезнь печени уже есть, у него дозы даже значительно меньше тех, которые считаются пороговыми, могут вызвать заболевание печени. И не каждый день, и не систематически. Поэтому, конечно же, алкоголь – это ситуация, которая в гепатологии ни в каком виде, ни в каком количестве, ни в каком аспекте не может признана как допустима. Это очень важно понимать. Если у человека болезнь печени или есть другие хронические заболевания, да и вообще как бы в рамках здорового образа жизни, эта ситуация должна быть полностью из жизни, из образа жизни, я имею в виду алкоголь, устранены. Ну и, наконец, четвертое большое заболевание – лекарственное поражение печени. Это повреждение печени, вызванное приемом лекарственных средств. Но самое главное, в определении через запятую указывается биологически активных добавок. То есть то, что большинство людей считает, что биологически активные добавки, они не вызывают лекарственное поражение печени, это самое большое заблуждение. В странах, где ведется очень строгий учет по осложнениям, ежегодно регистрируется несколько случаев, приводящих к необходимости пересадки печени людей, принимающих биологически активные добавки. Поэтому, если у кого-то сохраняется еще мнение о том, что биологически активные добавки, они безопасны, их можно принимать без совета врача, без достаточного контроля за собственным здоровьем, хочется предупредить, будьте внимательны. БАДы – такие же средства, которые могут вызывать лекарственное поражение печени. Но помимо лекарств, помимо биологических активных добавок, третий пункт в международном определении и в российском определении по лекарственным поражениям печени – это то, что поражение печени лекарственное может быть и в результате приема средств растительного происхождения. Это очень важно понимать. Миф о том, что лекарственные растительные препараты абсолютно безопасны, давно развеян. Это чистый миф. Травы, сборы трав, так как содержат активные компоненты, они могут совершенно четко повреждать печень. Поэтому нередко бывает, знаете, на консилиуме вот, сложный пациент, разбираются врачи, с чем связано поражение печени, перебрали весь спектр лекарственных препаратов, исключили, перебрали биологически активные добавки, исключили. И вот человека спрашивают, ну вы принимаете какие-то вот, значит, средства лечебные? Нет, ничего не принимаю. А потом оказывается, что он вот, значит, растительные-то средства, травки или сборы он принимает и систематически, или просто курсами в рамках последнего какого-то заболевания. Это очень нередкая ситуация. Поэтому позвольте еще раз повторю. Лекарственное поражение печени – это повреждение печени, вызванное приемом лекарственных средств, запятая, биологически активных добавок, запятая, или средств растительного происхождения. То есть все эти основные аспекты, которые в той или иной мере применяются на разных стадиях состояния заболевания, важно помнить как возможные потенциальные средства. Поэтому, когда говорят, ой, я вот химию не буду принимать, я попью-ка травки. Ну, вы знаете, это не аргумент в рамках безопасности. Некоторые сборы содержат там такое количество компонентов высокоактивных, что они в несколько раз чаще вызывает лекарственное поражение печени, чем тот или иной лекарственный препарат. Очень важно об этом помнить, очень важно это принять и быть внимательным. Говоря о распространенности лекарственного поражения печени, очень важно развеять один миф, связанный с тем, что очень много и очень часто люди считают, что любой лекарственный препарат, особенно если в инструкции указано, что он может вызывать лекарственное поражение печени, вызывает это лекарственное поражение печени, и то, что лекарственное поражение печени – это очень распространенные заболевания. На самом деле, по частоте встречаемости лекарственные поражения печени существенно уступают по действительно распространенности и вирусным гепатитом, который встречается в 3-5% населения, и неалкогольной жировой болезни печени, которая встречается от 25 до 35% людей, и алкогольной болезни. К сожалению, нет статистики по алкогольной болезни печени, она в разных регионах разная, но она четко коррелирует с уровнем употребления алкоголя, то есть четко связана и зависит от этих вещей. А вот лекарственное поражение печени, как говорит статистика, причем и официально, и четко выверено, это порядка от 5 до 20 на 100 тысяч человек в год развивается заболевание. То есть, если рассмотреть город Екатеринбург, ну, плюс-минус 1,5 миллиона населения, то это порядка, получается, 300 человек в год встречается это заболевание. Не так-то уж и это часто встречаемое заболевание. Это хочется сказать как очень важный аргумент, когда люди боятся принимать лекарственные препараты именно из-за мифического страха, что у них будет повреждена печень. К сожалению, это очень частые страхи в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, когда назначают препараты для лечения артериального давления, для лечения холестерина. Это очень важно понимать. То есть лекарственное поражение печени – это не самая частая, реально не самая часто встречаемая ситуация. Во многом благодаря тому, что современная фармакология очень серьезно проводит исследования на безопасность для печени, и очень большое количество лекарственных препаратов в настоящее время не допускается от исследований к применению как раз вот в рамках наблюдения за лекарственными поражениями печени. И это же очень важный аргумент, который говорит, что если врач назначил, есть показания, необходимо лечить давление, я в качестве примера говорю, для того, чтобы снизить риск инсульта, инфаркта, нужно принимать эти лекарственные препараты. Иначе получается, к сожалению, очень неприятная статистика сравнения. То есть количество инфарктов и инсультов по соотношению к численности населения в ближайших странах с Россией значительно меньше. У нас этот процент очень высокий. И когда медицинские сообщества разбираются, почему, в первых пунктах стоит очень четкая разница. Если в ряде стран назначили человеку принимать препарат от давления постоянно, он его принимает. И средний возраст жизни там 80+. У нас, к сожалению, я думаю, что не надо за примерами далеко ходить. Мы каждый можем посмотреть на эти примеры. Совершенно четкие препараты от давления принимаются или когда голова болит, или когда курсами, или когда плохо стало, или еще по каким-то ситуациям. В остальных ситуациях много всяких аргументов, но, к сожалению, в том числе и такой в скобочках «не буду пить химию, печени будет плохо». Но вот еще раз хочется подчеркнуть, на самом деле, к сожалению, страхи в отношении лекарственных поражений печени, они очень сильно преувеличены. Это важно помнить. Если говорить по статистике людей, которые находятся в стационаре, то это где-то у 2 из 100 наблюдаются те или иные признаки лекарственного поражения печени. Здесь нужно понять, что в эту статистику входят люди, которые получают химиотерапию. Это достаточно такая мощная, серьезная комплексная терапия, противотуберкулезные препараты, другие серьезные препараты. И самое главное, что в современном мире достаточно хорошо научились выявлять, лечить, контролировать лекарственное поражение печени. Они достаточно неплохо лечатся. Вот, конечно же, в таких наиболее серьезных ситуациях отмена лекарственного препарата требуется, и это является первостепенной задачей. Отмена лекарственного препарата, она полностью приводит к остановке повреждения печени. Но вместе с тем здесь есть много нюансов. Нередко пациент, получая терапию жизненно важную, имеет лекарственное поражение печени, проводится консилиум, собираются врачи и принимают решение о том, что, вы знаете, лекарственное поражение печени не такое уж и тяжелое и драматичное. Это я хочу отметить очень важный пункт. Лекарственные поражения печени, они серьезным образом отличаются по степени тяжести, по различным формам. Вообще, это на самом деле очень такой большой перечень тех или иных изменений, которые могут быть. И среди них огромное количество легких форм, которые не несут вообще никакой угрозы, средне-тяжелых форм, требующих медицинского наблюдения, тяжелых форм, когда требуется отмена лекарственного препарата. Хочется еще раз отметить, самое различное существует перечень по степени тяжести. И нередко у человека назначается лекарственный препарат, он спасает ему жизнь, выявляется лекарственное поражение печени, врач анализирует и говорит, ну вы знаете, вот вы с этим лекарственным поражением печени еще лет 25-30-то точно проживете. Давайте мы, это все обосновано, я образно говорю, давайте мы с вами вот будем то-то, то-то продолжать, то-то, то-то наблюдать. То есть в этой ситуации нужно очень внимательно прислушаться к врачу. Формы разные, состояния разные, врач решает те или иные особенности. Главное, в общем, вовремя установить диагноз. Основные факторы риска. Почему развиваются те или иные поражения печени? Первый, на самом деле, самый частый фактор риска – это прием препаратов или не по назначению, или дозировки не соблюдаются по инструкции. Очень часто прием препаратов в несоответствующей дозе является фактором риска. Поэтому очень важно, на самом деле, соблюдать все рекомендации. Врач сказал, вот столько-то миллиграмм, такая-то таблеточка, так-то принимать. Очень важно это записать, запомнить, посмотреть в инструкцию. Там все эти вещи четко прописаны. Второй момент – это одновременный прием нескольких препаратов. Но здесь совершенно четко важно помнить, что это такой достаточно часто распространенный пугающий фактор, когда врач назначает по показаниям несколько препаратов, и вот именно несколько препаратов, вот сам факт того, что их несколько, он вызывает опасения у человека, что я вот не буду принимать, потому что таблеток я пью, вот там бывает 10, бывает 15, бывает больше. В современном мире очень четко вот это сочетание нескольких препаратов, оно просчитано, оно имеет четкие медицинские обоснования, потому что разные лекарственные препараты разными путями в организме перерабатываются. И когда сделано грамотное сочетание схемы, то она безопасна. Поэтому даже когда человеку назначают несколько лекарственных препаратов, это не есть автоматически ситуация, связанная с риском повреждения печени. Это важно помнить. То есть схемы, прописанные в клинических рекомендациях, есть, допустим, даже в гастроэнтерологии схема, когда мы лечим желудок от инфекции, назначаем там больше 20 таблеток у человека, сразу, в общем, настроение портится, и он, в общем, ну, резонно, естественно, говорит, как столько таблеток, как печень выдержит. Да на самом деле выдерживает хорошо, спокойно. И схема с большим количеством таблеток бывает значительно более безопасна, чем там, с другими препаратами. Поэтому важно прислушаться, опять же, совершенно четко к медицинским аспектам, к назначениям по инструкции. Следующим фактором риска является пожилой возраст. Считается, что изменяется активность некоторых систем печени, которые участвуют в обмене, собственно, вот, метаболизме лекарственных препаратов. Женский пол из-за особенностей метаболизма и связи с уровнем женских гормонов также считается фактором риска. Но самый главный и основополагающий, тот, на который можно повлиять, это, конечно же, хронические заболевания печени. Любые хронические заболевания печени, вирусные гепатиты, жировая болезнь печени, алкогольная болезнь печени – они изменяют метаболизм лекарств. Поэтому все хорошо знают золотое правило. Прием лекарственных препаратов никак не сочетается с алкоголем, потому что алкоголь серьезно проходит изменения и обмен в печени, меняет работу систем ферментных печени, которые участвуют в метаболизме лекарственных препаратов. Но на самом деле жировая болезнь печени достаточно также часто влияет на обмен лекарств, обмен веществ, обмен лекарств в печени. Это очень важно помнить. И Современная гастроэнтерология все чаще и чаще приходит к выводу о том, что именно сочетание лекарственных поражений печени с алкогольной болезнью печени, когда человек систематически принимает алкоголь, пусть даже не очень большие дозы, но у него уже сформировалось скрытое заболевание. Когда у человека жировая болезнь печени, у него есть избыточная масса тела, увеличение, значит, объема талии, отложение жира в области живота как основной фактор риска жировой болезни печени или вирусные гепатиты. Вот эти ситуации, они особенно требуют повышенного внимания. Поэтому диспансеризация, о которой мы достаточно часто говорим, самый простой инструмент, позволяющий рано выявить хронические заболевания печени, это лучшее средство профилактики и контроля лекарственных поражений печени. То есть нужно прийти, значит, издать кровь из вены, биохимические показатели на работу печени. Вот, и, соответственно, установить или исключить, конечно же, диагноз лекарственного поражения печени. Очень важно помнить, к сожалению, клинические проявления при лекарственном поражении печени, как и при других заболеваниях печени, они или отсутствуют, или очень проявляются, ну, скрыто, симптомами, которые нельзя четко связать с болезнью печени. Это очень важно помнить. Боль в правом подреберье, хоть и считают многие, что это симптом болезни печени, это абсолютно не связанный симптом с болезнью печени. В печени нет нервных рецепторов, она не болит. Очень важно это запомнить. Там нет нервных рецепторов, она не болит. И у человека, когда устанавливают тяжелый какой-нибудь диагноз, там активный гепатит или уже происходит трансформация в цирроз, многие недоумевают со словами: как так, у меня же ничего не болело. А вот это правда, в печени нет нервных рецепторов, там ничего не болит. Если у человека есть боли в правом подреберье, как считается, что это печень, это не печень, скорее всего, у него заболевания желчно-выводящих путей, заболевания 12-перстной кишки, других органов, которые могут располагаться в правом подреберье, но не печень. Печень не дает симптомов. Крайне редко, когда уж очень большое увеличение печени, и то там нет острых болей, которые бы беспокоили человека. Как дискомфорт. Это очень важно помнить. Как и другие симптомы. Сыпь на коже. Очень часто встречаешься с таким мифом о том, что вот появилась сыпь на коже при приеме лекарственных препаратов, и у человека сразу сомнение: вот у меня печень плохо работает. Не имеет никакой связи. Сыпь на коже с болезнью печени – это закон медицинский, это факт. С аллергическими реакциями, да, с какими-то, может быть, другими токсическими, дерматологическими кожными проявлениями, да, с печенью – нет, на самом деле. Вот. Поэтому диагностика лекарственных поражений печени представляет достаточно большую, серьезную и значимую задачу, как и других болезней печени. Симптомов или нет, или они на самом деле, ну, такие как слабость, могут быть связаны с другими состояниями. Поэтому во всем мире принято одно золотое правило. Для того, чтобы вовремя поставить болезнь печени, в том числе лекарственное поражение печени, нужно сдавать периодически биохимию. Если у человека нет факторов риска, не принимает, допустим, лекарственный препарат, достаточно диспансеризации раз в год, сдать кровь из вены на печёночные показатели. Если у него есть фактор риска или у него назначаются тяжелые, допустим, в кавычках тяжелые, как говорит в народе, да, молва, препараты, допустим, при лечении онкологических заболеваний, то есть это препараты с определенным действием, современные, эффективные, обязательно врач-онколог назначит биохимию до назначения препаратов, во время назначения, после, как и в рамках лечения, допустим, туберкулеза. Врачи в театре обязательно назначат биохимические исследования в любой, значит, системе, когда риск поражения печени высокий, сейчас признаны и приняты эти вещи. Но очень большая масса таких легких поражений пропускается, потому что есть необязательные, скажем, такие алгоритмы наблюдений. Здесь очень важно прислушаться к мнению о диспансеризации и самостоятельно, безусловно, обратить внимание на контроль, сдать кровь из вены. То есть это молчаливые, бессимптомные, но очень яркие и точные анализы, биохимические показатели, кровь из вены на печеночные показатели, которые могут сказать, клетки печени разрушаются, не разрушаются, есть застой желчи в печени, нет застоя желчи в печени. То есть биохимия – это высокоточный, самый простой, самый эффективный инструмент диагностики. Дополнительно это ультразвуковое исследование, вот, и ряд других методик, которые врач использует, в том числе определяя стадию заболевания. Основной метод лечения, если врач установил лекарственное поражение печени, рассматривается отмена лекарственного препарата, если есть на то основание и лекарственный препарат жизненно необходим. Дальнейшие шаги – это уже совместно с врачом определять стратегию, полностью вылечить хроническое заболевание печени, которое до лекарственного поражения печени было. Это нормализовать массу тела, правильно питаться, отказаться от алкоголя, значит, другие факторы риска учитывать и принимать лекарственные препараты, которые относятся к группе восстанавливающей клетки печени. Есть такие средства, достаточно высокоэффективные. Главное поставить вовремя диагноз, вовремя сдать анализ. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: мужу 70 лет, прошли диспансеризацию, все нормально, но отеки ног. Сказали пить мочегонное. Что еще можно сделать, на что обратить внимание? Уважаемые радиослушатели, безусловно, в недоумении надеялся и думаю, и уверен, что врач или фельдшер, который участвовал в диспансеризации, должны объяснить причину этих отеков или, соответственно, определить программу дальнейшего обследования. Мы с вами понимаем, что диспансеризация – это первый шаг. Общеклинические методы, которые позволяют выявить заболевание крови, сдать общий анализ крови, биохимические показатели, определить, как работают почки, некоторые показатели печени, сделать электрокардиограмму, сделать, соответственно, флюорографию, ряд других показателей. Но, безусловно, для более точного и эффективной диагностики необходимо, допустим, для исключения нарушения функции сердца, сделать УЗИ сердца. То есть, если есть одышка, да, если есть заболевание сердца, то это могут быть проявления сердечной недостаточности. Нужно дальнейшее дообследование. Отеки могут быть связаны с нарушением работы почек. Ну, в общем анализе мочи, как правило, есть изменения отклонений, и при биохимии креатинин показывает. Поэтому диспансеризация позволяет достаточно эффективно болезни почек исключить. Болезни печени могут давать отеки, но вместе с тем в рамках диспансеризации, если сделали все верно по параметрам, биохимические показатели, да, то, соответственно, эту причину исключили, но если есть подозрение у врача, нужно сделать обязательно еще и ультразвуковое исследование УЗИ брюшной полости. То есть это дополнительное исследование направления. Безусловно, есть ряд причин, которые могут быть связаны не с какими-то внутренними заболеваниями. Например, у человека стоячая работа или он долго сидит. В фиксированном положении ухудшается отток крови из нижних конечностей. Ну, тогда совершенно четко нужно установить причинно-следственную связь, что это вечером, как правило, отеки. Да, и вот после определенной соответствующей вот аспекта работы. Повышенная масса тела может повышать нагрузку на сосудистую систему сердца, нужно обратить на это внимание. Малоподвижный образ жизни из таких общих ситуаций, которые могут влиять на формирование отеков. Безусловно, очень важно обратить внимание на лекарственные препараты. То есть надо посмотреть, пьет ли какие-то лекарственные препараты человек, и обратить внимание в инструкции на нежелательные явления. Есть очень эффективные, очень хорошие лекарственные препараты для лечения артериального давления, но вот у них есть такой нежелательный эффект, соответственно, вот отеки. И в этой ситуации врач терапию немножко меняет. Если в этом аспекте было назначено мочегонное, то как раз кардиологи достаточно часто так делают. То есть они один класс препаратов дозу уменьшают и добавляют мочегонные препараты, которые и регулируют давление, и, соответственно, вот этот нежелательный эффект уменьшает. Вообще комбинированная терапия артериального давления сейчас это самое современное такое направление в рамках лечения продвинутых стадий гипертонической болезни. Поэтому, безусловно, очень важно этот вопрос обсудить с лечащим врачом, лечащим, который наблюдает. Второй вопрос, который задает наша радиослушательница из Белоярского района. Внучке предстоит удаление аденоидов. Что такое аденоиды? Уважаемые радиослушатели, аденоиды или носоглоточные миндалины – это скопление лимфоидной ткани, расположенной на задней части носоглотки. Чаще встречаются у детей, но могут возникать и у взрослых. Дело в том, что у них очень важная функция – иммунная защита. Лимфоидная ткань, аденоиды, состоящие из лимфоидной ткани, они помогают организму бороться с инфекциями, особенно в детском возрасте, когда иммунная система еще формируется. Они участвуют в выработке белков, так называемых антител, которые, встречаясь с инфекцией, сохраняют иммунную память и помогают в последующем при встрече с инфекцией бороться еще более эффективно. Косвенно они участвуют и в фильтрации воздуха, задерживают патогенные микроорганизмы. Вот основная функция – это иммунитет, иммунная память, борьба с инфекциями. Поэтому, если у человека есть определенная предрасположенность, у него формируется хроническое течение инфекционных процессов, очень часто воспаление аденоидов может привести вот к таким хроническим очагам инфекции. Это может сопровождаться затруднением дыхания, редко проблемами со слухом. И если не удается эффективно лечить, это противовоспалительные местные средства, физиотерапия, иногда противовирусные, иногда антибактериальные средства, промывание, то в этой ситуации сохраняется вопрос о хирургическом лечении, когда удаляют вот это скопление, соответственно, лимфоидной ткани, которая мешает нормально дышать, нормально, соответственно, функционировать. То есть они, в общем-то, являясь первым барьером встречи с инфекцией, к сожалению, могут иногда становиться сами хроническим очагом инфекции. Поэтому здесь врачи считают, в зависимости от возраста, показаний, и рассматривают необходимость их удаления. Операции в настоящее время разработаны, достаточно эффективны. Нужно довериться врачу. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает: перед сном наступает зуд по всему телу. Как избавиться? Уважаемые радиослушатели, зуд – это не заболевание, как мы все с вами понимаем. Это даже не несколько заболеваний, это несколько групп заболеваний. Поэтому для того, чтобы эффективно решить задачу лечения, нужно поставить диагноз. Несколько основных причин, которые приводят к зуду именно в это время. Аллергическая реакция на материалы постельного белья, средства для стирки, содержащие ароматизаторы или химические компоненты. Поэтому нужно обратить внимание, есть ли изменения, появились ли они, когда появился какой-то новый компонент, стиральный порошок, другой реагент, который используется, или новое постельное белье в этой ситуации. Важно обратить внимание в общем анализе крови на количество эозинофилов. То есть это один из простых показателей, которые можно и при диспансеризации определить. Если количество эозинофилов выше 5%, это свидетельствует об аллергической реакции, хотя причинно-следственную связь, безусловно, стоит еще установить и выявить. Дерматологические проблемы самостоятельные, но они яркие и на коже видны изменения. Экзема, псориаз могут проявляться зудом даже при отсутствии видимых высыпаний, если это заболевание есть, у дерматолога наблюдались. Если нет, то дерматолог, конечно же, это обязательный специалист, иногда ведущий, который помогает в борьбе с зудом. Некоторые внутренние заболевания, например, есть редкие заболевания печени, которые сопровождаются хроническим зудом именно в вечернее время, поэтому нужно сдать кровь из вены на печеночные показатели, на так называемые показатели холестаза, врачи знают, то есть нужно пройти один из элементов диспансеризации. Есть ряд состояний, которые нельзя уложить в какие-то отдельные заболевания. Например, сухость кожи ночью, особенно в отопительный сезон или в условиях низкой влажности. Кожа может терять влагу. Если заметили, что это связано с определенными сезонами, то здесь может быть причина. Нервные перегрузки вечером. У некоторых людей меняется вот именно так профиль гормона стресса, и это приводит к повышенной чувствительности кожи, нервных рецепторов. Зуд нередко является симптомом, отражающим напряженную нервную ситуацию, тревогу или депрессивные реакции. Поэтому обратить внимание на состояние нервной системы очень важно. Ну и в общем ряд других состояний и заболеваний значительно редко, конечно, вызывает зуд. Некоторые заболевания крови, почек. Алгоритм очень простой. Пройти общеклинические методы исследования, начиная с диспансеризации, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, флюорография, электрокардиограмма. Вот, пройти консультацию аллерголога, если есть аллергическое состояние заболевания, то это или местные препараты для лечения, или системные препараты. Ну и ряд других заболеваний тоже требует учета. Без наблюдения, без консультации врача обойтись, к сожалению, не получится. Нужно пройти обследование. Следующий вопрос от нашего радиослушателя. Он спрашивает, насколько самогон, произведенный в домашних условиях, влияет на здоровье? Уважаемые радиослушатели, здесь нужно отметить два очень важных компонента. Первое – это влияние алкоголя, то есть этанолового спирта, на здоровье. Неважно, этанол содержится в пиве, в вине, в водке, в дешевой водке, в очень дорогой водке, в супердорогом коньяке или в самогоне. Действие этого компонента, этанолового спирта, алкоголя, на организм универсально. 90% перерабатывается в печени, поражение печени формируется дозозависимо, поражается при систематическом употреблении этанола, алкоголя, независимо от источника, нервная система, почки, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа, к сожалению, очень быстро повреждается с развитием очень грозного заболевания, острый панкреатит. Это первый момент. Второй момент. Мы понимаем, что самогон – это напиток, изготовленный кустарным способом, и здесь совершенно четко доказано, что второй удар, вторую угрозу несет вредные примеси, такие как сивушные масла, альдегиды, метаноловый спирт. И недавно достаточно громко в средствах массовой информации отражалась ситуация, когда на юге люди закупали вино, ехали домой и отравились, много смертельных исходов было от содержания там метанолового спирта как такового. Поэтому здесь беда-то она двойная. С одной стороны, сам по себе алкоголь, этиловый спирт, с другой стороны, это сивушные масла. Поэтому и риск повредить здоровье, и острых токсических отравлений на порядок выше, значительно выше. Поэтому процесс домашнего самогоноварения может быть очень опасен. И ну, важно помнить, что официально в России это запрещено. И количество медицинских последствий очень большое. Это и повреждение желудочно-кишечного тракта, повторюсь, острое отравление печени, повреждение сосудов, нервной системы и ряд других состояний. Поэтому нет ни одного аргумента с точки зрения медицинского, за то, чтобы говорить, что это может иметь какие-то такие нейтральные последствия для организма. Следующий вопрос от нашего радиослушателя из Екатеринбурга. Он просит озвучить рекомендации врача, как подготовить ребенка к школе. С вашего разрешения, уважаемые радиослушатели, я выйду только лишь за рамки медицинских рекомендаций. Хочется все-таки сказать, насколько комплексной должна быть подготовка к ребенка к школе. И она должна сочетать, безусловно, интеллектуальную, физическую подготовку, организацию и привычку режима дня, ну и в том числе психологическую подготовку. Именно вот этот комплекс задач и очень важно понимать. Что такое интеллектуальная подготовка? Это развивать познавательные процессы с ребенком, чаще общаться, развивать память, внимание, общий кругозор. Ребенок в идеале должен знать свой возраст, дату рождения, адрес, имена родителей, их профессии. Развитие речи должно включать богатый словарный запас, правильное произношение слов. Важно уметь рассуждать, сравнивать, обобщать, делать выводы, потому что на самом деле ведь уже в первом классе очень большая нагрузка, требующая вот этих навыков. Базовые знания, представление о числах, формах, цветах, различать основные геометрические фигуры, да, многие скажут, да зачем тогда в школу ходить, мы многие там много-много лет назад как раз вот эти знания получали в школе, но сейчас уровень знаний и подготовка, она ведь очень быстро развивается, и эти базовые знания, они уже нужны по определению перед походом в школу. Ну, вот такова ситуация, таково требование жизни. Но я хотел бы обратить внимание в том числе и на физическую нагрузку. Координация движений, выносливость, мелкая моторика. Это очень важно для того, чтобы ребенок мог определенное время в классе быть внимательным к тем урокам, которые проводят. Это же ситуация, требующая в том числе и таких достаточно серьезных физических усилий, как таковых. Но самое главное, это, конечно же, психологическая подготовка. Очень важно сформировать позитивное отношение к школе. Если школа преподносится как что-то интересное, увлекательное, а не как суровое наказание, конечно же, у ребенка будет сформирована мотивация к учебе. Важно поговорить, рассказать, как в школе было интересно. Друзья остались со школы. Очень интересные случаи, такие позитивные для ребенка, которые создадут комфортную атмосферу, а не будут для него тяжелым стрессом. Поэтому рассказ о своем позитивном школьном опыте очень важен. Ну, не рисовать, конечно же, идеальную картину, потому что школьный коллектив – это новый вызов, умение взаимодействовать, договариваться, решать какие-то вопросы, какие-то проблемы. Но, безусловно, в рамках все-таки уважения, в рамках многих человеческих очень важных качеств, развивающихся в процессе общения. Создать чувство интереса, совместный подход, поход за школьными принадлежностями, выбор красивого рюкзака, пенала, красивой формы создает приятное ожидание праздника, цветы, хорошее настроение, да, улыбки в семье. Ну и, безусловно, кому-то, особенно у детей, у которых есть некоторые затруднения с общениями, очень может помочь и, допустим, игра в школу, сюжетно-ролевая игра в школу, устроить дома настоящий класс, поставить парту, поставить доску, дать ребенку портфель с тетрадками, пусть он побудет в роли ученика, в роли учителя, чтобы он лучше понял, значит, школьную систему. Это очень важно. Поэтому вот это понимание, оно облегчает и снижает вот эту неизвестность, которая создает большое напряжение. Все это вместе. С точки зрения медицинского похода, конечно же, очень важно ребенка перед школой, ну, требует же справки обязательно, то есть посещение врача, определить те или иные проблемы, которые были у него, проговорить с врачом по осанке, по заболеваниям каким-то, которые выявили ранее, получить рекомендации по питанию, по образу жизни, по режиму, по другим аспектам, в том числе и ношение правильного рюкзака, значит, учебного. Все эти факторы очень индивидуальны, но очень важны. Как вы видите, перечень немного. Иногда, когда алгоритм этот неизвестен, человек теряется или считает, ну, школа. Ну, он сам прошел уже школу, для него это все понятно, для ребенка это стресс. Поэтому это все вместе должно учитываться. Физическое, интеллектуальное, но особенно психологическая подготовка. И самое главное, создать чувство безопасности ребенка и доверия, чтобы он мог, если ему тяжело, поделиться со взрослыми, рассказать, что происходит, получить поддержку. Это очень важный момент, который обеспечит устойчивость психологическую и возможность формирования личности человека, в том числе в рамках вот этой среды школьной, требующей большого количества сил, уверенности, настроения, терпения и других аспектов. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите напомнить вам, что осень – это, к сожалению, всплеск вирусных инфекций, и мы наблюдаем, в частности, в Свердловской области, всплеск одной из вирусных инфекций – энтеровирусных инфекций. Это группа заболеваний, вызванных вирусами, очень устойчивым во внешней среде эти вирусы являются. Основные симптомы – повышение температуры, головная боль, мышечная боль, боль в горле, передача от человека к человеку. Главный путь передачи – это водный и алиментарный, с продуктами и с водой. Поэтому основные меры профилактики – это соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук, использование антисептиков, использование бутилированной или кипяченой воды. Очень важно – обработка продуктов питания. Тщательно мыть проточной водой, а затем обрабатывать кипятком фрукты, овощи, ягоды, особенно в очаге инфекции, потому что просто вода не является в этом плане безопасной. Избегать контактов, ну и при симптомах обратиться к врачу. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.